Я вышел на улицу, с ужасом вспомнил, что летающий пузырь Буурахри все еще покоится у меня в пригоршне, и поспешно исправил сие недоразумение. Послал зов лейтенанту Апури, сообщил ему, что пузырь вернулся домой, а значит, очередной нетрезвый полицейский патруль может храбро взмывать в предрассветное небо, и отправился домой. Пошел пешком. Когда еще у меня будет возможность прогуляться в лиловых предрассветных сумерках? То-то и оно, что как повезет. Пройдя половину пути, я почувствовал, что со мной творится что-то неладное. Несколько секунд я недоверчиво прислушивался к своим ощущениям, а потом понял. Эта скотина Мелифара, черт, все-таки мы с ним очень похожи. Во всяком случае, мы оба обожаем идиотские шутки, и вместо мозгов у нас обоих одно и то же вещество, не совсем подходящее для заполнения черепной коробки. И даже желание пошутить посещает нас одновременно. Этот гад каким-то образом умудрился напоить меня гремом. Следовало ожидать, в общем-то. Как он исхитрился. Налил грём в мою кружку, так что ли? Судорожно размышлял я. Хотя нет, я ведь не пил камру в его присутствии. Значит, он налил зелье в кувшин. Счастье еще, что я выпил всего один глоток. Правда, хороший такой большой глоток, но всего один. Некоторое время я упрямо шагал в сторону дома. Во-первых, я вполне старомодный идиот, и порция возбуждающего средства кажется мне недостаточно романтическим поводом для свидания с любимой женщиной. Я предпочитаю повиноваться зову сердца, и делайте со мной что хотите. А во-вторых, я надеялся, что доставшаяся мне порция грёма ничтожно мала, так что сейчас вообще все пройдет. И вот тогда-то я могу позволить себе изменить маршрут, благо пресловутый зов сердца имел место еще утром, а к середине ночи и вовсе превратился в надрывный вопль, без всякого там грёма и прочих порнографических чародейств. Ага, как же. 10 минут спустя я понял, что даже дыхательные упражнения сэра Лонли Локли меня не спасут. Скорее уж наоборот, они помогали мне как следует сконцентрироваться на совершенно небывалых ощущениях. И еще я понял, что так вполне можно рехнуться». Пришлось отправить зов Меломори и честно рассказать ей, что случилось. Мне почему-то было ужасно стыдно, как маленький, честное слово. Под конец я даже начал смущенно бормотать какие-то нелепые извинения, в то время как ноги уже сами несли меня к ее дому.
«В любом случае, я надеялась, что сегодня утром тебе станет страшно одному в большой и темной спальне», — сказала она. «Собиралась предложить тебе надежное убежище, поэтому я, пожалуй, не стану запираться в подвале. Эх ты, жертва приворотной магии». «Здорово, что ты пришел, Макс. Но все равно Мелифар разорвался. Ничего себе шуточки!» «Ничего-ничего. Я уже привела в исполнение отличный план мести», — деловито сказала она, встречая меня на пороге. Я с трудом понимал, что она говорит, но как-то умудрялся держать себя в руках, не торопить события, не рычать и не рвать в клочья ее бирюзовое домашнее лаохи. Обезумевшее тело было вынуждено смириться и подождать еще несколько минут. Я твердо решил, что наше свидание должно быть праздником, а не злой пародией на документальный фильм о сексуальной жизни павианов. Я даже нашел в себе силы полюбопытствовать, что за план мести такой.
«Не притворяйся, будто тебе интересно», — звонко расхохоталась она. «Потом расскажу».
Если честно, я довольно быстро перестал думать, что Мелифара действительно заслуживает какого-то наказания. Его дурацкая выходка постепенно начинала казаться мне очаровательной и своевременной. В глубине души я здорово надеялся, что он придерживается того же мнения на мой счет. Но Меломори была неумолима.
«Значит так», — сурово сообщила она, ненадолго улизнув от моих домогательств. «Что касается нашего блистательного сэра Мелифара, имей в виду, перед тем, как ты пришел, я отправила ему зов и сказала, что хочу спать и вообще не одобряю всякие глупости вроде грема, поэтому тебя к себе не пущу. И еще я сказала, что ты очень огорчился и решил употребить все силы на расправу с виновником».
«То есть?» Я был так ошарашен, что на какое-то время обрел способность искренне интересоваться еще чем-то, кроме своей неземной страсти. Меломори ухмыльнулась.
«Не могу сказать, что я имела в виду нечто конкретное. Я просто предупредила его о возможной опасности. Полагаю, наш храбрый сэр Мелифара тут же сгреб в охапку жену и отправился в подвал. Во всяком случае, он сообщил мне, что знает одно хорошее заклинание, так что в его подвал ты вряд ли сможешь вломиться. Думаю, они там до сих пор сидят. И еще долго будут сидеть, потому что...»
Она тихонько пискнула от удовольствия.
«Бедняга Мелифара искренне верит, что в гневе такое чудовище, как ты, способно на все».
«Я действительно способен на все», — согласился я. «И не только в гневе». Но через некоторое время я понял, что не способен вовсю наслаждаться жизнью, пока бедняга Мелифара вынужден сидеть в подвале. Кроме того, леди Кенлех явно заслуживает лучшей доли, чем такой сомнительный рай с Милом на баррикадах. Я все взвесил, взял себя в руки, предусмотрительно отвернулся к стене, чтобы не отвлекаться, и послал ему зов. «Ты изрядная свинья, дружище. Начал я и тут же примирительно добавил. Впрочем, я тоже свинья, и шутки у нас обоих свинские. Тем не менее, я не собираюсь штурмовать твою крепость. Мне хорошо. Тебе, надеюсь, тоже. А если вылезешь из подвала, будет еще лучше.
А ты уверен, что не стоишь под моей дверью?
Совершенно серьезно спросил он. Миломорье тебя разыграло, а ты купился как школьник. Делать мне нечего под твоей дверью страдать. Кстати, даже если бы она меня не пустила. Ты что, действительно думаешь, я бы поперся к тебе домой? Зачем?
«Не знаю», –
огрызнулся он,
– «и знать не хочу».
«Слушай, парень, если ты действительно заперся от меня в подвале, значит, все эти годы ты был знаком не со мной, а с кем-то другим», – устало сказал я. «Ладно, хочешь прятаться – прячься, дело хозяйское».
«Да не прячусь я ни в каком подвале, хотя действительно подумывал, что там нам было бы спокойней. Ладно, чудовище, я уже понял, что не такое уж ты великое чудовище, а теперь отстань от меня, хорошо? Сказал бы тебе, что я думаю о твоих шуточках, ну да ладно».
«Полагаю, примерно то же самое, что я о твоих. Ладно, считай, что отстал». «Я действительно от него отстал, поскольку безмолвный диалог с сэром Мелифара – штука хорошая, но не совсем то, что мне в тот момент требовалось». А где-то около полудня, когда я понял, что теперь, кажется, вполне могу заснуть, меня, наконец, осенило. Я подпрыгнул, словно под моим одеялом внезапно обнаружился электрический скат.
«Если это очередной приступ жестокой страсти, я, пожалуй, принесу извинения Мелифара и жалобно попрошусь в его знаменитый подвал»,
— сонно пригрозила Миломорье. «Все гораздо хуже», — вздохнул я. «Грешные магистры, какой же я идиот! Милая, ты связалась с идиотом. Прими мои соболезнования».
«Зато ты красивый», — флегматично отозвалась она. «А что случилось-то? У тебя очередной преступник в пригоршне сидит? Или этим утром ты должен был явиться на какое-нибудь важное совещание? Макс, ты меня пугаешь. У тебя такое лицо, словно ты только что вспомнил, что вчера по пьяному делу собственноручно убил его величество Гурига».
«Еще хуже». Я помотал головой, пытаясь заставить себя хоть как-то соображать. До меня только что дошло, что этот грешный кувшин с камрой остался на столе. Почему я раньше не подумал?
«Какой кувшин?» –
удивилась она. Потом поняла и захихикала.
«Тот, из которого ты пил? Где камра с грёмом? Ну, ребята влипли!»
Я не мог присоединиться к ее веселью. Обливаясь холодным потом, я послал зов Джуфину. А что мне оставалось? «Что у нас творится?» – осторожно спросил я, заранее приготовившись к худшему.
«А почему у нас непременно должно что-то твориться?»
– невозмутимо осведомился он. «Потому что...» Я собрался с мыслями и решил, что нужно рассказывать все как есть. «Потому что на вашем столе остался кувшин с камрой».
«И что?»
Также невозмутимо поинтересовался шеф.
«Ты боишься, что я ее выпил, и тебе ничего не осталось?»
«Именно этого я и боюсь», — удрученно признался я. «Понимаете, минувшей ночью мы с сэром Мелифара несколько переутомились, сошли с ума, заигрались, называйте как хотите. Пока он докладывал вам о делах, я бухнул в его кружку с камрой порцию грёма. Так что он, наверное, еще долго не появится на службе. Имейте в виду, это я виноват».
«Как интересно», —
мечтательно промурлыкал Джуфин.
«А мне он прислал зов, сказал, что вывихнул ногу, и теперь леди Кинлех лечит его какими-то травяными компрессами, как это принято среди кочевников. Так что к вечеру с ним все будет в порядке».
«Ага, могу представить себе эту ногу и эти компрессы». Я не удержался от улыбки. «Но все это еще цветочки. Проблема в том, что он тоже подлил мне грема».
«И теперь ты тоже вывихнул ногу?»
– с неподдельным интересом спросил шеф.
«Как вовремя».
«Нет, считайте, что только натер. Так что, если очень нужно, я могу явиться на службу хоть сейчас. Мне повезло или, наоборот, не повезло, это как посмотреть. Одним словом, я выпил совсем чуть-чуть. Плохо другое. Этот гений, скорее всего, добавил грем не в мою кружку, поскольку в его присутствии я камру не пил, а прямо в кувшин. Мне нет прощения. Джуфин, до меня только сейчас дошло, что эту камру мог допить кто угодно». Я немного помолчал и осторожно спросил. «А вы сами ее не пили?»
«Я заказал свежую, сразу после того, как ты ушел»,
– спокойно ответил Джуфин.
«Терпеть не могу подогревать камру, сваренную несколько часов назад. И терпеть не могу допивать остатки. Я же говорил тебе, что брезглив».
«Уже хорошо», – обрадовался я.
«А почему, собственно, ты так за меня волнуешься?» – удивился он. «Если ты сам не можешь справиться с какой-то несчастной порцией грёма и заняться чем-то другим, это еще не значит, что у меня могли бы возникнуть сходные проблемы. Люди все очень разные, знаешь ли. Кстати, можешь гордиться, тебе удалось меня удивить. Я ни на миг не сомневался, что сэр Мелифара вполне способен отмочить какую-нибудь глупость в таком роде. Это у них, можно сказать, фамильная особенность. Но от тебя я подобной выходки не ожидал. Впрочем, я даже рад, что вы оба хорошо проводите время. Ночка вчера была та еще».
«Так вы не сердитесь?» – изумился я.
«Я тебе не генерал Бубута, чтобы сердиться», – отрезал Джуфин. «Убивать вас обоих вроде бы пока не за что. Выгонять из тайного сыска тоже рановато. Так что можешь расслабиться».
«Но этот кувшин с камрой...» – я никак не мог успокоиться. «Вы-то из него не пили, а остальные...» «У нас же так заведено. Человек приходит на службу и тут же начинает обшаривать все кабинеты в поисках недопитой камры. Можно подумать, за этим только в дом у моста и ходим. Как вы думаете, никто из ребят не нахлебался грёма?»
«Знаешь, что я тебе скажу, сэр Макс? Одно из двух. Или ты должен был подумать об этом сразу же и принять меры, а уже потом бежать на свидание. Или, если уж тебе тогда было плевать на все с высокой башни, нечего так волноваться сейчас, когда уже поздно что-либо исправлять».
«А уже поздно?» «Совет шефа был чудо как хорош, но, честно говоря, сейчас я был в очень плохой форме и не мог им воспользоваться».
«В любом случае, кувшин уже пуст», –
невозмутимо сообщил Джуфин.
«Поэтому просто закрой глаза и постарайся заснуть. Угрохаешь несколько часов своей жизни на просмотр каких-нибудь глупых снов. Ничего страшного, с кем не бывает. Все равно сейчас ты больше ни на что не годишься. Приходи вечером, тогда и поговорим обо всем».
«Но», – начал было я.
«Никаких «но»,
– решительно прервал меня Джуфин.
«Все, несравненный сэр Макс, не мешай мне работать. Отбой».
«Наш шеф ведет себя так, как будто ничего особенного не случилось», – удивленно сообщил я Миламоре. Она не ответила, уснула, пока мы с Джуфином трепались. Я завистливо на нее покосился и удрученно подумал, что я-то теперь, небось, до ночи глаз не сомкну. Но я себя недооценивал. Глаза сомкнулись, как миленькие, а когда они снова разомкнулись, оказалось, что дело уже близится к вечеру. За распахнутым окном по-прежнему было светло, но солнце уже спряталось за верхушками высоких деревьев в Ахаре, а воздух холодил кожу, как мятная зубная паста. Миламоре рядом не было. Я печально подумал, что она успела преисполниться чувства ответственности за все происходящее под этим чудесным светлым небом и удрать на службу. Но она тут же вошла в спальню, немного хмурая, как любой только что проснувшийся человек, с мокрыми после купания волосами, но уже тщательно одетая. «Ой, как хорошо!» – искренне сказал я. «А я-то думал, что ты уже улизнула в дом у моста».
«Не успела. Мы с тобой проспали до вечерних газет, Макс. Под окнами моей гостиной только что орал газетчик. Пришлось выглянуть и купить у него одну, чтобы отвязался. Так что у тебя будет свежая газета. Насколько я знаю, ты предпочитаешь хрустеть суетой еха под камру вместо печенья».
«Ну почему же вместо? Я еще и не такое сочетание переварю». Она улыбнулась и покачала головой.
«Подумать только. На нас висит нераскрытое дело, а мы ведем себя, словно вдруг получили несколько дней свободы от забот кряду».
«Примерно так и есть», – кивнул я. «Да здравствует сэр Мелифара, Грём и Любовь, а также несравненный сэр Джуфин Халли, который, оказывается, искренне полагает сие сочетание уважительной причиной для прогула».
«С другой стороны, у шефа просто не было выхода», – рассмеялась она. «Ладно, гулять так гулять. Лично я собираюсь как следует позавтракать, а уже потом ехать в дом у моста. Я уже послала зов в душистые хрестики. Это новая забегаловка в трех кварталах отсюда. У них там настоящая гугландская деревенская кухня, простая и милая. Составишь мне компанию?»
«Как скажешь, так и сделаю», — кивнул я. «Со мной договориться легче легкого». Через несколько минут я уселся за стол в гостиной, мокрый и взъерошенный после торопливого умывания.
«Твоя газета, счастливчик»,
— торжественно сказала Миламоре, протягивая мне вечерний выпуск «Суеты Еха», теплый, как пряные булочки из Леопоньи, поверх которых он лежал. «Думаешь, я предпочту этот бульварный листок неторопливой беседе с тобой?» – возмутился я.
«Ну, пожалуйста, Макс», – попросила она. «Я очень хочу узнать, как это бывает у нормальных людей».
«Что именно?» – опешил я.
«Мои замужние подружки наперебой жалуются, что их возлюбленные супруги за завтраком обычно утыкаются в газету, вместо того, чтобы слушать их болтовню».
Миламоре комично наморщила нос, подмигнула мне и добавила.
«Поскольку у меня, хвала магистрам, никогда не будет нормального мужа, имею я право раз в жизни попробовать. Как это бывает?»
«Имеешь», — рассмеялся я. «Но я уже 1000 раз читал газету в твоем присутствии».
«Это было не за завтраком», — заупрямилась она. «А если даже и за завтраком, значит, я ни разу не сконцентрировалась на своих ощущениях. Ну, Макс, пожалуйста, жалко тебе, что ли?»
«Ради тебя, милая, я еще и не на такое способен», — сдался я. Взял в руки газету, придал своему лицу максимально серьезное выражение, наградил даму своего сердца тяжелым равнодушным взглядом и уставился на первую полосу.
«Ох, совсем как настоящий, даже страшно», — уважительно сказала она. «Осторожно, еще немного, и я начну тебе верить».
Но мне уже было не до любительского спектакля. Заголовок на первой полосе гласил «Битва магов в квартале свиданий». Мелкий подзаголовок курсивом пояснял: «Сэр Кофа Йох арестовал 8 нарушителей кодекса Хрембера». Я быстро пробежал глазами текст, немного поморгал, чтобы успокоиться, и принялся перечитывать статью с самого начала.
«Макс, ты вошел в образ?» – встревожилась Миламори. «Ты теперь всегда такой будешь? Или там действительно что-то интересное?»
«Ага», – подтвердил я. «А ты не заметила? Странно. Тут каждая буква чуть ли не на полстраницы».
«Я даже не разворачивала эту грешную газету», — призналась она. «Я вообще редко читаю газеты, почти никогда. Ты только сэру Рогра не говори, а то наша с ним старая дружба даст трещину».
«Ничего, сейчас почитаешь. Хочешь, не хочешь, а придется. Смотри». Я уселся на подлокотник кресла Миламори и сунул под ее чудесный носик суету Еха. «Пока мы спали, сэр Кофа уже все обстряпал. Эти бедняги, юные колдуны, схвачены и доставлены в дом у моста. Не такие уж они были грозные, если Кофа их в одиночку скрутил. Думаю, в данный момент наш шеф поедает этих бедняк одного за другим под своим любимым китарийским острым соусом. К утру как раз доест. Мы можем смело вернуться в спальню, милая. Соединенное Королевство без нас не пропадет».
«Звучит заманчиво», — вздохнула она. «Но все же сначала нам придется немного помельтешить в доме у моста, а то свинство какое-то получается. Слушай, Макс, а тебе не кажется, что камру из того грешного кувшина допил именно Кофа? А то с чего бы его понесло в квартал свиданий с утра пораньше?»
«Ну как же, а его знаменитое чутье? Оно же всегда приводит нашего Кофу туда, куда следует».
«На что будем спорить?» —
тут же подскочила Миламори. «Да на что хочешь», — улыбнулся я.
«На 10 корон. Я их у тебя выиграю, Макс, вот увидишь».
«И на все купишь мороженого», — кивнул я.
«Просто ясновидящий», — восхитилась она. «Поехали в дом у моста. Я жажду получить свой выигрыш».
Таким образом, мы упустили шанс в кои-то веки устроить себе неторопливый, респектабельный, буржуазный завтрак вдвоем с теплыми утарийскими пышками, непременным вареньем из грульвы и свежей прессой. Миламори дожевывала свою булочку по дороге, любезно пустив меня за рычаг амобилера. Полагаю, когда я жалобно пискнул «дайте покататься, тетенька», устоять было совершенно невозможно.